Прит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России завершается предвыборная кампания. Страны ЕС отчаянно пытаются улучшить положение единой европейской валюты. Бизнесмен Сергей Колесников рассказывает, как строятся отношения Владимира Путина с олигархами. Таковы главные темы дня пятницы, 2 декабря по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В России сегодня завершается предвыборная кампания. Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Ассоциацию независимых наблюдателей «Голос» на 30 тысяч рублей, признав эту организацию виновной в нарушении избирательного законодательства. В том, что правозащитники называют преследованием «Голоса», в последние дни состояла главная интрига избирательной кампании. Представители «Голоса» пообещали обжаловать это решение суда как необоснованное. В зале Мещанского суда сегодня весь день работала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Она успела вернуться в редакцию к первому выходу в эфир нашей программы. Анастасия, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Самым сенсационным документом, содержание которого было оглашено в суде, было обращение главы Центра избиркома Владимира Чурова в Генпрокуратуру от 26 ноября о том, что, цитирую, исходя из системного анализа деятельности ассоциации «Голос», ЦИК полагает, что она может совершить покушение на присвоение властных полномочий. Конец цитаты. Оказывается, это обращение Чурова и стало основанием для возбуждения административного дела по статье 5.5 административного кодекса. Это публикация соцопросов в СМИ в период за 5 дней до выборов. Соцопросом признана карта нарушений, сайт, на котором избиратели могут публиковать данные о нарушениях в ходе избирательной кампании. Этот сайт поддерживается ассоциацией «Голос». Когда адвокат «Голоса» Рамиль Ахметалиев спросил, при чем здесь этот закон, ведь он относится к СМИ, прокурор ответила, что, согласно разъяснениям ЦИК, данная норма распространяется на неопределенный круг лиц. Что это за разъяснение ЦИК, ответа не последовало. Вообще, прокурор на все вопросы старался отвечать. В материалах дела все сказано. В перерыве суда мне едва не стало жалко прокурора. Она звонила по телефону, рассказывала кому-то, как ей было трудно. Но, слава богу, судья удалилась на вынесение решения. В итоге «Голос» оштрафовали на 30 тысяч рублей. Это минимальный штраф по этой статье. По мнению адвоката, минимальный штраф судья присудила потому, что все дело было недостаточно доказательным. В суд не смогла прийти директор «Голоса» Лилия Шибанова, а ее заместителя Григория Мельконенца суд допросить отказался. Вот что Григорий Мельконенц собирался сказать в суде.
Я, во-первых, обратил внимание на абсурдность предъявленных обвинений, потому что в документах, которые были представлены прокурором, во-первых, как бы отсутствуют конкретные ссылки на материалы, по обвинению которых нас, по сути, сейчас осудили. То есть там говорится о том, что мы размещаем на сайте «Голос.орг» какие материалы каких-то исследований. То есть вот социологических исследований, которые вот они там нашли. Но при этом никаких распечаток, связанных с исследованиями в материалах дела, мы с нашим адвокатом не нашли. Вы понимаете, нам вчера ночью, около там 8 часов вечера, только вручили повестку о том, что у нас сегодня суд. Нас никто не ознакомил с материалами дела. У них эти распечатки сделаны только по поиску «Единой России». Вот у нас есть там такая возможность дать. Вот. Значит, соответственно, почему там не показать? Ну, покажите другие поиски по другим партиям. Все это, конечно, носит такой заказной характер, и видно, что это тенденциозные решения и позиция прокуратуры, когда она действительно понимает, что она, по сути, выполняет такой определенный заказ. И это решение, оно, ну, отчасти, оно могло быть уже как бы изначально предопределено.
«Голос» обвинили в распространении накануне выборов сведений, создающих негативный имидж одной из партий, что запрещено законом. Между тем, даже если допустить, что карта нарушений – это соцопрос, то на нем публикуются жалобы и в отношении других партий – «Справедливая Россия», ЛДПР. Но до таких разбирательств по существу судья Светлана Калантер не дошла. Решение было вынесено очень быстро.
Анастасия, скажите, на вас какое впечатление произвело это судебное заседание?
Таких судебных заседаний я давно не видела, поскольку стало известно только накануне вечером, что оно вообще состоится, то была не готова ни прокурор, ни адвокат. И все это было, конечно, очень странно. Журналистов, напротив, пришло очень много, и вот журналисты заняли даже клетку, которая вообще-то предназначается для обвиняемых. И это, конечно, было довольно забавно.
Скажите, пожалуйста, что говорили в кулуарах журналисты? В чем причина преследования «Голоса»?
говорили, что, конечно, может быть, это какой-то заказ. Известно, что сегодня на НТВ выходит так называемый разоблачительный фильм «Голос из ниоткуда», и вот думали, что приговор будет вынесен и именно к этому моменту. И, кстати, о чем я не успела еще сказать, на «Голос» начались хакерские атаки, а также публикация спама вот на сайте «Карта нарушений».
Спасибо. Анастасия Кириленко работала сегодня в Мещанском международном суде, который рассматривал дело, административное дело против независимой организации наблюдателей «Голос». И о фильме, о котором упомянула Настя, действительно, сегодня материал с критикой «Голоса» в конце ноября, которые появились в разных средствах массовой информации, сегодня продолжились на телеканале НТВ. Там был показан фильм «Голос ниоткуда», из которого в основном следует, что ассоциация наблюдателей занимается на территории России пропагандистской деятельностью на деньги западных стран, прежде всего Соединенных Штатов Америки. То, что «Голос» работает на гранты, не скрывают и люди, которые работают в «Голосе», прекрасно уже 12 лет без всяких проблем в России. И фильм этот сделан, по мнению большинства экспертов, фактически всех экспертов, по тем же лекалам, по которым делали фильмы, скажем, про Александра Лукашенко. Упомянутый уже заместитель главы «Голоса» Григорий Мельконян сегодня написал открытое письмо руководству НТВ с требованием не выпускать в эфир этот документальный фильм про организацию. Он считает, что были нарушены его личные права, поскольку съемочная группа НТВ проникла в офис «Голоса» без согласия самих сотрудников организации. Однако теперь понятно, что, может быть, преследования «Голоса» будут продолжены и после окончания этих выборов в Государственную Думу. Продолжим тему. Российские информационные агентства сегодня распространили сообщение о возможных проверках в региональных отделениях «Голоса». По требованию прокуратуры, территориальное управление Министерства юстиции проверит новосибирское отделение «Голоса». Проверить правомерность действий организации требует и Тульский избирком. В поддержку Ассоциации некоммерческих организаций «Голос» высказал с множества российских и международных общественных организаций и независимых политиков. Кампанию против «Голоса» все они считают показательной поркой. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Проверкой деятельности регионального отделения Ассоциации «Голос», возможно, займется Тульская областная прокуратура. Сегодня стало известно о письме, содержащем соответствующую просьбу, которую отправил прокурорам председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко. Пресс-служба избиркома подчеркивает, что «Голос» планирует направить в участковые избирательные комиссии неких представителей средств массовой информации целью нахождения указанных лиц в помещениях для голосования и помещениях участковых избирательных комиссий может быть не наблюдение за процессом голосования и процедурой подсчета голосов, опасаются в Тульском избиркоме, а противодействие работе избирательных комиссий. К слову, своих наблюдателей «Голос» называет корреспондентами. Вероятно, их имеют в виду представители избирательной комиссии Тульской области, говоря о представителях средств массовой информации. В Новосибирском отделении Ассоциации «Голос» проверку по требованию прокуратуры проведет территориальное управление Минюста. О готовящейся ревизии сотрудникам «Голоса» сообщили телефонограммой. Проверку поручено проводить начальнику, заместителю начальника и главному специалисту отдела регистрации и контроля за деятельностью некоммерческих организаций Главного управления Министерства юстиции России по Новосибирскому округу, которые должны установить, соответствует ли деятельность организации, в том числе финансово-хозяйственным целям, уставу и законодательству страны. Теперь уже мало кто сомневается в том, что действия региональных чиновников могли быть продиктованы желанием отметиться перед столичным начальством. Сегодня в мировом суде, где рассматривалось административное дело против Ассоциации «Голос», было зачитано письмо председателя Центра избиркома Владимира Чурова, адресованное генеральному прокурору России Юрию Чайке. В нем, в частности, отмечается, что в распространяемой «Голосом» информации явно преобладают негативные сообщения о «Единой России», что может способствовать созданию ее негативного образа у избирателей. Чуров также обращает внимание прокурора на то, что «Голос» пытается присвоить себе властные полномочия, а еще получает гранты из-за рубежа, что нарушает избирательное законодательство России. Впрочем, прокуратура в итоге просила привлечь «Голос» к ответственности за нарушение порядка обнародования в СМИ материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, говорит член независимого экспертно-правового совета Людмила Станзонь.
То, что касается карты нарушений, на мой взгляд, она соответствует всем требованиям, которые предъявляются нашим законодательством, в том числе о свободе слова и всему другому, потому что никаких комментариев они не давали по поводу нарушений, которые были. Они просто собирали информацию, которую систематизировали, и все. А то, что вот касается опубликования результатов исследований, вот как раз 30 числа, то частично там некоторые моменты, которые отражены в этих результатах, их можно трактовать как раз нарушение правил по вот опубликованию информации, связанной с подготовкой и проведением выборов.
Многие общественные и правозащитные организации, независимые политики и наблюдатели возмущены нападками на «Голос» накануне парламентских выборов. По мнению лидера незарегистрированной партии «Народной свободы» Михаила Касьянова, время для проведения проверок «Голоса» выбрано не случайно.
Это преследование, оно связано с тем, что власть пытается интерпретировать независимое наблюдение как политическую пропаганду, что не является этим. «Голос» только фиксирует нарушения, а граждане сами делают вывод. Если падает рейтинг, он падает не из-за того, что «Голос» агитирует против, а из-за того, что «Голос» высвечивает фактуру, правду жизни, что называется. И эта правда жизни меняет отношение к этой партии власти. Поэтому совершенно очевидно, что этот произвол и давление на «Голос», оно связано с тем, чтобы попытаться как-то остановить изменение общественного мнения, показав гражданам, что «Голос» какие-то плохие люди, что они там финансируются Западом, какие-то шпионы и так далее.
Во время нынешней предвыборной кампании ассоциация «Голос», которая ведет наблюдение за выборами в России с 2000 года, подверглась беспрецедентному давлению. Ранее претензий к наблюдателям «Голоса» со стороны правоохранительных органов не поступало. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Главным формальным событием последнего дня предвыборной кампании стало обращение президента России Дмитрия Медведева к россиянам. Рассказывает Светлана Павлова.
В обращении к гражданам президент Дмитрий Медведев не агитирует голосовать за «Единую Россию», подчеркивая, что в выборах принимают участие все 7 зарегистрированные в стране партии. Делая установку на то, что каждый избиратель вправе свободно отдать свой голос за любую политическую силу, Медведев призывает граждан сделать правильный и самостоятельный выбор.
Проголосуйте за тех, кто, по вашему мнению, будет отстаивать ваши интересы. Кто разбирается в экономике, имеет опыт преодоления кризисных ситуаций, кто способен защитить нашу Родину, сохранить ее для наших детей, кто хорошо понимает вас, кто говорит вам правду. Проголосуйте за тех, кому верите. Проголосуйте за будущее России.
Впрочем, несмотря на то, что в президентском обращении нет прямой агитации за какую-либо политическую силу, Дмитрий Медведев все же дает понять, что неназванная впрямую партия эффективных политиков должна составить большинство в парламенте.
Сколько вы потратите времени на то, чтобы прийти и проголосовать? Полчаса? Час? Но этот час определит, с каким парламентом страна проживет целых 5 лет. Будет ли это депутатский корпус, который раздирают непримиримые противоречия, который не способен ничего решить, или мы получим дееспособный законодательный орган?
По мнению политолога Владимира Прибыловского, обращение Медведева к избирателям – это часть государственной кампании, направленной на консолидацию сторонников «Единой России», количество которых за последнее время уменьшилось.
Власть чувствует, что упал имидж «Единой России», он и раньше-то держался только на Путине. Я думаю, что они боятся, что будет трудно сфальсифицировать результаты выборов до нужного уровня, и поэтому пытается активизировать сторонников власти, напомнить им о том, что нужно прийти, потому что одно дело, так сказать, корректировать выборы, когда за «Единую Россию» проголосовало все-таки, скажем, там 40, а написать 160, а другое дело, когда за них проголосовали 30, а я думаю, что сейчас реально проголосует, ну, не больше 30, там, 35% за «Единую Россию», а им придется натягивать. Это обращение, а также предыдущая кампания против «Голоса», в первую очередь, с обвинениями в работе на Запад, это попытка вот как-то консолидировать тех избирателей, количество которых уменьшилось, но оно, тем не менее, у власти есть.
По словам Владимира Прибыловского, в кампании против ассоциации «Голос» используется традиционный риторический прием, связанный с поиском внешнего врага.
Выбраны примитивные обвинения, но которые действуют как раз на пассивную часть электората. Это вот на тех людей рассчитано, которые думают примерно так. Ну, власть все равно выиграет, в принципе, я с этой властью согласен, поэтому я не пойду. А тут вдруг им говорят, а против Кремля работает сама страшная Америка, придите, помогите. И вот этот вот полупассивный избиратель, вот его зовут на выборы.
Призывая граждан приходить на выборы, Медведев подчеркнул, что в соответствии с законодательством всем партиям были созданы необходимые условия для свободной и равной конкуренции на выборах. День выборов, отметил Медведев, в полной мере реализуется власть народа. Впрочем, с мнением президента согласны далеко не все, говорит политолог Владимир Прибыловский.
Сейчас говорить о каких-то честных, справедливых, свободных выборах это бессмысленно. Разумеется, выборы были нечестные и несвободные.
Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Выборы в Государственную Думу России 4 декабря в прямом эфире «Радио Свобода». О том, как голосует страна, и о тех, кто выиграет и проиграет. Эфиры в 12, 16, 19 часов по московскому времени. И сразу после закрытия избирательных участков с 21.00 до часа ночи в радиоэфире и в прямой видеотрансляции на нашем сайте обсуждение результатов голосования. Свобода. Возможность выбора.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 2 декабря. Европейские лидеры продолжают отчаянные попытки выхода из долгового кризиса, который охватил еврозону и угрожает, по оценке некоторых экспертов, ее распадом. Вскоре состоится общеевропейский саммит по этой проблеме, а сегодня лидер крупнейшей экономики Европы, канцлер Германии Ангела Меркель, выступала в Берлине перед депутатами Бундестага с докладом о возможных мерах по выходу из кризиса. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Это был уже 9-й правительственный доклад Меркель в Бундестаге по этой животрепещущей теме за время ее второго срока пребывания на посту канцлера. Главным пафосом выступления Меркель было реалистично ответить тем, кто ожидает скорого разрешения кризиса. В этом деле нет и не может быть какого-то одного решающего все проблемы хода или действия. Такое решение не существует. Нет в этом вопросе и никакого простого и быстрого решения. Не существует также и того, о чем некоторые иногда говорят накануне того или другого саммита, что, мол, на нем прозвучит последний решающий, убивающий проблему выстрел. Ангела Меркель намерена на саммите в Брюсселе добиваться создания внутри Евросоюза так называемого фискального союза стран еврозоны, обладающего правами контролировать национальные бюджеты и вмешиваться в национальные бюджеты в случае обнаружения нарушений общепринятых бюджетных правил и договоренностей по критериям поддержания стабильности общеевропейской валюты. Ангела Меркель в своем докладе также заявила: «Мы нуждаемся одновременно в выработке эффективных ответов на продолжающиеся в той или иной стране нарушения общих правил, дабы в интересах всех нас вместе каждая страна вела бы свой бюджет с полной ответственностью за всех». Канцлер ФРГ еще раз решительно отвергла предложение об изменении роли Европейского центробанка с целью урегулирования нынешнего долгового кризиса в странах еврозоны, а также выпуск общеевропейских облигаций. В дебатах в Бундестаге по докладу Меркель один из лидеров социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сомнение в действенности планов Меркель. «Вы, госпожа канцлер, уже столько раз обещали с этой трибуны финансовую безопасность и стабильность, которые оказывались просто словами. Никто не обвиняет вас, госпожа Меркель, в том, что кризис существует, но то, как вы на него реагируете, не может устроить никого». Штайнмайер, как и ранее, обвинил Меркель в медлительности и излишней осторожности. Лидер левых в Бундестаге Грегор Гизи главной своей мишенью видел и видит банки, которые, по его убеждению, беззастенчивыми спекуляциями увеличивают национальные долги стран Европы. Обращаясь к Ангеле Меркель, Грегор Гизи сказал: «Вы должны иметь мужество наконец-то прекратить находиться у банков в роли подчиненной. Вы должны найти в себе мужество лишить банки этой власти над собой». До саммита 9 декабря правительство Меркель намерено провести ряд консультаций с руководством различных стран Евросоюза с целью заручиться поддержкой идеи создания фискального союза. Выступление Меркель комментирует эксперт первого общественно-правового телеканала Германии АРД Райнер Беккер. «Мы не услышали ничего нового в позициях канцлера и ее правительства. Меркель только с большей энергией представила и отстаивала свои позиции. Она рассказала, с каким багажом она направится на следующей неделе на предварительную встречу-консультацию с Николя Саркози и затем на саммит. Она хочет добиться изменения Лиссабонского договора с целью создания в рамках еврозоны фискального союза по стабилизации евро. Она дала также ясно понять, чего она не хочет – общеевропейских долговых облигаций. Но она подчеркнула при этом слово «сейчас». Это позволяет думать о возможных компромиссах и на этом поле, и все комментаторы с напряжением ждут переговоров на саммите. Никаких надежд на компромисс с Ангелой Меркель, напротив, не прозвучало по вопросу о возможном изменении роли Европейского центробанка. Некоторые комментаторы отметили, что Меркель ничего не сказала в своем докладе о том, сколько времени может занять проведение изменений в Лиссабонском договоре и утверждение изменений во всех странах. Не затянется ли сам этот бюрократический процесс? Но и это будет во многом зависеть от искусства Меркель вести переговоры на саммите в Брюсселе. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Еще при введении евро некоторые эксперты предсказывали трудности из-за того, что создание монетарного союза не сопровождалось созданием союза фискального. Долговые проблемы отдельных стран, которые привели к кризису всей зоны евро, подтверждают эту точку зрения. Ангела Меркель предлагает сейчас фискальный союз. До этого Германия отказывается даже обсуждать расширение полномочий Европейского центрального банка, что считают одной из ключевых мер спасения еврозоны. О перспективах этого спасения говорит в интервью моему коллеге Валентину Барышникову известный экономист, проректор Российской школы экономики Константин Сонин.
Сегодня, выступая в парламенте, Ангела Меркель говорила о том, что необходимо вводить фискальный союз. Насколько вы считаете сейчас продуктивны подобные меры?
Я думаю, что сейчас вопрос стоит так, что либо сейчас будет сделано фискальное соглашение, которое свяжет руки правительства многих стран, либо в ближайшие месяцы, может быть, два месяца, еврозона перестанет существовать. Конечно, когда сейчас экономисты говорят о катастрофе, то пока что речь идет о некоторой экономической катастрофе, а не о гуманитарной катастрофе или не о вселенской катастрофе типа Второй мировой войны. То есть все напуганы, но надо понимать, что люди боятся экономических потрясений, допустим, десятилетней стагнации, а не какого-то действительно голода или мощного социального взрыва. Имеется в виду, что можно в ближайшие месяцы ожидать, что не только Греция будет вынуждена покинуть еврозону, то есть объявить о том, что у них есть теперь собственная валюта, перевести банковские вклады и контракты, заключенные внутри Греции в новые драхмы, но то же самое придется сделать и Италии.
Вы представляете себе, что какие-то меры могут спасти еврозону в ее нынешнем виде?
В каком-то смысле буквально что два слова от германских избирателей, два слова от германского правительства могут спасти еврозону. А именно, если Европейский центральный банк станет, как все остальные центральные банки в мире, кредитором последней инстанции. То есть у него будет, как у обычного центрального банка, право напечатать столько денег, сколько он сочтет нужным. Вот у российского центробанка есть право напечатать столько рублей, сколько председатель центрального банка там, и соответствующий совет сочтет нужным. А у Европейского центрального банка такого права нет. Именно из-за того, что у него нет права, инвесторы ожидают, что сейчас еврозона находится под угрозой. Но если ему позволить дать это право, то еврозона будет спасена.
Но, с другой стороны, Ангела Меркель в сегодняшнем выступлении сказала, что она против этой идеи.
Ну вот именно, что идет как бы спор, что должно быть раньше сделано. Для Ангелы Меркель она прекрасно понимает, что если сейчас вот в нынешнем виде дать Европейскому центральному банку право спасти еврозону, то это все равно, что сказать, что Германия сейчас берет на содержание и наполовину греков, и отчасти итальянцев, и отчасти испанцев, плюс, и это может быть еще большая проблема, подписывается брать на себя те долги, которые правительства этих стран собираются набрать в будущем. Вот этого Меркель совершенно не хочет сделать. Она...
О проблемах еврозоны говорил московский экономист Константин Сонин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 2 декабря. Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Мировой суд в Москве оштрафовал Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» на 30 тысяч рублей по обвинению в нарушении Кодекса об административных правонарушениях. Представители ассоциации намерены обжаловать это решение как незаконное и необоснованное. В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря. В 00:00 субботы наступит так называемый «День тишины». В отношении задержанных сегодня в Москве оппозиционеров возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Представитель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин сообщил, что после обысков, проведенных сегодня полицейскими в квартирах активистов, были задержаны 8 человек. По словам Аверина, некоторые активисты были избиты. В Дербентском районе Дагестана обнаружено 3 тайника со взрывчаткой и боеприпасами. Их нашли в окрестностях села Гиджух при проведении оперативно-розыскных мероприятий, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Республики. Главный редактор сайта «Югостинской оппозиции» Сослан Какуев задержан во Владикавказе. Это подтвердили источники в правоохранительных органах Северной Осетии, не назвав причин задержания. Германия настаивает на пересмотре в Белоруссии смертного приговора, вынесенного двум подсудимым по делу о теракте в Минском метро весной этого года, Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву. Посол Белоруссии в Берлине был вызван сегодня в Министерство иностранных дел Германии. США передали сегодня иракским властям дворцовый комплекс вблизи багдадского аэропорта, где с начала военной операции в Ираке в 2003 году размещалась американская база Кемп Виктори. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз движется по направлению к фискальному союзу с жесткими правилами. Выступая в Бундестаге с речью, посвященной мерам по борьбе с долговым кризисом в еврозоне, Меркель выступила за принятие поправок к основополагающим документам ЕС.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 2 декабря. Общественное внимание Великобритании привлекла публикация в газете деловых кругов Financial Times под заголовком «Анализ. Царство, подходящее для царя». Заголовок намекает на премьер-министра России Владимира Путина, которого в статье называют царем. Автор статьи Кэтрин Белтон анализирует предоставленные ей российским предпринимателем Сергеем Колесниковым документы и взятые у него интервью, в которых высвечивается роль Владимира Путина в формировании новой генерации российских олигархов, обязанных своим богатством своему покровителю. Газета, в частности, рассказывает о финансовых махинациях Петербургского банка «Россия», крупнейшими акционерами которого являются друзья национального российского лидера. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Статья Financial Times во многом основывается на документах, предоставленных Сергеем Колесниковым, бывшим ученым, биофизиком, доктором наук, ушедшим в начале 90-х в бизнес и ставшим крупным предпринимателем и акционером Петербургского банка «Россия». Он хорошо знаком с Владимиром Путиным и сотрудничал с ним в бытность Путина главой Комитета по внешнеэкономическим связям Петербургской мэрии. В то время Колесников возглавлял петербургскую компанию «Петромед». Два года назад он эмигрировал на Запад и сейчас проживает в одной из европейских стран. Газета Financial Times пишет, что документы, предоставленные Колесниковым вместе с ее собственным расследованием, позволяют приподнять завесу над деятельностью Банка России, чьи основные владельцы Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и бывший полковник КГБ Дмитрий Горелов – близкие друзья Путина. Среди владельцев и сын двоюродного брата Путина. Газета называет этих людей новой генерацией олигархов путинской эпохи. И сейчас, пишет издание, когда Путин лелеет планы вернуться на пост президента, на повестке дня создание новой системы кумовского капитализма. Из документов Сергея Колесникова следует, отмечает Financial Times, что Шамалов и Горелов использовали выведенные в офшоры на Виргинских островах и в Панаме активы компании «Петромед», предназначенные для закупки медицинского оборудования для больниц на средства добровольных спонсоров – для финансирования сделок Банка России, в частности для покупки акций «Газпрома», приобретения компании «Газпром Медиа» и страховой компании «СОГАЗ». В распоряжении газеты имеются предоставленные Колесниковым банковские проводки от офшорных компаний. Благодаря покровительству Путина, пишет Financial Times, активы банка с 2004 года увеличились 40 раз и составляют сейчас 8,9 миллиарда долларов, то есть банк демонстрирует фантастический ежегодный годовой рост в 60%. Колесников сообщил газете, что те же самые офшорные компании, откуда черпал средства Банк России, участвовали в финансировании строительства тайного дворца для Путина на берегу Черного моря в деревне Просковеевка. Дворец этот, отмечает Financial Times, был выстроен для Путина, которого его друзья называли царем. В интервью «Радио Свобода» Сергей Колесников рассказывает, что побудило его обратиться в Financial Times.
Просто Financial Times очень серьезная газета, которая работает в рамках английского законодательства, которая предъявляет строгие параметры к средствам массовой информации. И поэтому газета скрупулезнейшим образом проверила все факты, причем неоднократно. Должны быть люди, которые, даже несмотря на прямые угрозы, все-таки что-то делают для того, чтобы Россия изменилась.
Financial Times на основании предоставленных вами документов называет Петербургский банк «Россия» вотчиной ближайших друзей Путина. Приоткройте, пожалуйста, завесу над этим банком.
Я привел только конкретные факты, свидетельствующие о том, что на сегодняшний день собственниками банка «Россия» являются практически люди, которые либо близкие друзья Владимира Владимировича, либо родственник. Самое главное, чтобы в стране была свобода слова. Банк «Россия» – финансовая организация, которая на сегодняшний день владеет практически всеми основными средствами массовой информации в России. Например, национальная медиагруппа, то 25% Первого канала, СТС, РЕН-ТВ, ТРК, Петербург, Пятый канал, газеты «Известия», «Ньюс-медиа», НТВ, НТВ+, ТНТ, радиостанция «Эхо Москвы», издательство «Семь дней», газета «Трибуна», ресурс «Ютьюб». И все эти средства массовой информации принадлежат и управляются людьми, которые владеют Банком России. Вот вам ответ. Есть ли свобода слова в России?
Что же заставило Сергея Колесникова выступить против Путина именно сейчас? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает автор статьи Financial Times Кэтрин Белтон.
Не думаю, что он специально выбирал время для своих разоблачений. Работа над статьей и документами заняла довольно много времени. Впервые я встретила Колесникова несколько месяцев назад. Что касается его мотивации, то, на мой взгляд, он просто хотел донести правду до своих соотечественников и рассказать о той части своей жизни и работы, которая была как-то связана с Путиным. Думаю, что он прав.
Были ли предоставленные Колесниковым документы проверены на подлинность?
Да, Сергей Колесников произвел на меня впечатление честного и принципиального человека. Он говорил только о том, что знал лично, не занимался спекуляциями и сплетнями. Все, что он сказал, можно верифицировать, и представленные им документы это подтверждают.
Говорила автор статьи в газете Financial Times «Анализ. Царство, подходящее царю» Кэтрин Белтон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли Южная Осетия адресом новой цветной революции? Об этом спорят журналист Андрей Бабицкий, общественный деятель Валерий Каболов, политолог Модест Колеров, а также участники гражданского противостояния.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 2 декабря. Состояние губернатора Свердловской области Александра Мишарина, попавшего минувшим вечером в дорожно-транспортное происшествие, остается стабильно тяжелым. Из Екатеринбурга корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
ДТП произошло вечером 1 декабря на Серовском тракте, когда Александр Мишарин возвращался из рабочей поездки по северу области. Столкновение, по всей видимости, было весьма тяжелым. Участниками аварии стали три автомобиля – «Волга Сайбер», «Шкода» и «Мерседес», в котором и ехал губернатор. Водитель «Волги» погиб. Шофер Мишарина и сам он серьезно пострадали. Александра Мишарина в спецколонне на реанимобиле привезли в областную больницу. Его состояние стабильно тяжелое, рассказал на брифинге главный анестезиолог региона Александр Левит.
Тяжесть состояния обусловлена тяжестью и характером полученных травм. В настоящее время состояние тяжелое, но стабильное. Пациент находится в реанимационном отделении. Ему проводится искусственная вентиляция легких. У губернатора в сознании, однако, он находится в состоянии сна, медикаментозного сна. С учетом характера травмы мы оцениваем, как у всех больных, при динамическом наблюдении ежедневно, ежечасно говорить о будущем. Я думаю, что сейчас это не актуально.
По факту аварии уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Рассматриваются разные версии произошедшего. Одна из приоритетных – плохие погодные условия. Об этом сообщил официальный представитель областного следственного управления Александр Шульга.
Имеющимся данным автомобиль губернатора двигался по своей полосе. ДТП могли спровоцировать тяжелые погодные условия, в частности, плохая видимость. По свидетельствам очевидцев, видимость на этом участке дороги была затруднена из-за летящей на лобовое стекло смеси тающего снега и грязи, и это могло, в частности, дезориентировать водителей. Также в качестве одной из возможных причин рассматривается техническая неисправность автомобиля. Эту информацию будем проверять обязательно путем назначения соответствующей экспертизы. Будет проводиться автотехника.
В интернете ДТП с участием Мишарина – самая обсуждаемая тема. Если вчера вечером до того, того, как стало известно о серьезных последствиях, преобладала нотка некоторого злорадства, то сейчас на форумах и в блогах звучат опасения, что расследование будет необъективным и вину свалят на погибшего пенсионера, водителя «Волги». Буквально позавчера на форумах появилось видео. Его авторы засняли прохождение кортежа с огромной скоростью. Также блогеры пишут, что Мишарин обычно не пристегивается, и, возможно, этим объясняются серьезные травмы. Автоэксперт Максим Ядрышов отмечает, что VIP-кортежам, в принципе, разрешено не учитывать правила дорожного движения.
В том числе и от требования правил дорожного движения по скорости движения. Только здравым смыслом может быть ограничено на скорость этого кортежа. Ну, видимо, что-то произошло такое экстраординарное, к чему не были готовы водители. Речь идет о как раз 205-206 километре. Там дорога, она не всегда прямая, имеет повороты. Вполне возможно, что пошли на обгон и из-за поворота, может быть, выехал встречный автомобиль, которого не заметили сразу спринт ИБД. И не успели уйти, а, видимо, машина губернатора, возможно, не успела.
Блогеры и посетители форумов вспоминают аварию, в которой погиб алтайский губернатор Михаил Евдокимов, и аварию с участием Анатолия Баркова из «Лукойла», и сомневаются, что в Свердловской области расследование будет идти независимо. Эти опасения предлагает развеять уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее мнению, нужно создать инициативную группу, которая бы контролировала ход следствия, и она сама готова выступить посредником между общественностью и правоохранительными органами.
Есть большое недоверие людей в связи с тем, что расследование может пойти под давлением. В связи с этим я предлагаю создать группу гражданского контроля. Это нормальное явление. Я готова стать посредником между этой группой и управлением Следственного комитета Свердловской области. Если мы не доверяем, контроль он неизбежен. Другого варианта просто нет.
По некоторым данным, Александр Мишарин пролежит в больнице до 3 месяцев. Исполнять его обязанности, в том числе и во время приближающихся выборов, будет областной премьер Анатолий Гридин. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о новостях в сфере средств массовой информации, сегодня о себе любимых. Годовщине крушения Советского Союза «Радио Свобода» подготовила специальный мультимедийный проект «Крах» 20 лет спустя после распада Советского Союза. С 5 декабря он будет размещен на нашем сайте. О нем рассказывает его автор, один из руководителей «Радио Свобода», «Свободная Европа», журналист и аналитик из бывшей Югославии Ненад Пеич. С ним беседует мой коллега Андрей Шароградский.
По моему мнению, это уникальный проект, уже хотя бы потому, что он сетевой и должен быть интерактивным. В проекте 4 ключевые части. Во-первых, видео. Это свидетельство очевидцев тех событий, сотрудников «Радио Свобода» и других служб нашей радиостанции, а также людей, принимавших решения в то время. Михаила Горбачева, Вацлава Гавела, бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Брента Скаукрофта. Кроме того, у нас есть 10 видео, подготовленных экспертом Гудзоновского института в Вашингтоне и бывшим корреспондентом Financial Times в Москве Дэвидом Саттером в сотрудничестве с режиссером Андреем Некрасовым и связанных с книгой Саттера «Время бреда. Распад и падение Советского Союза». Он посетил тех же людей, у которых бывал 20 лет назад, и пересказывает нам их истории. Кроме того, у нас есть временная шкала со 122 фотографиями различных событий, имеющих отношение к коллапсу СССР. Еще карта, на которой мы решили для каждого из 15 образовавшихся после распада СССР государств дать показатели их развития в политической сфере, такие как рейтинги коррупции, экономической свободы, индекс свободы прессы, число убитых журналистов. Все это за последние 20 лет. Несколько месяцев назад мы также поместили на сайтах наших языковых служб фотографии того времени и спросили людей, были ли они на месте событий, запечатленных на снимках, предлагая им рассказать свои истории.
Почему это мультимедийный проект, а не просто радио?
Радио медленно, но верно. Я не хочу сказать умирает, но особенно в России у нас все меньше и меньше аудитория. И не потому, что у нас плохие программы. За последние 10 лет, которые Владимир Путин находится у власти, мы потеряли 31 аффилированного партнера в России из 33, которые у нас были при Борисе Ельцине. Радиоаудитория, конечно, снизилась из-за отсутствия вещания в регионах. У нас есть только средние волны в Москве, которые тоже находятся под угрозой из-за нового российского закона о средствах массовой информации. Поэтому все больше людей идет в интернет, и русская служба тут действует весьма хорошо. Аудитория ее сайта за последние 3 года увеличилась на 300%.
Когда вы работали вместе с коллегами из различных служб над проектом, появилось ли у вас ощущение, что какое-то наследие Советского Союза еще живо в странах, 20 лет назад входивших в СССР?
Да, немало подобий вы можете обнаружить не только в России, но и в других постсоветских странах. Я не имею в виду, что нынешняя Россия подобна Советскому Союзу 20-летней давности, но какие-то схожие черты есть. Например, правовые нормы, они лучше сегодня, но далеки от того, что ожидалось. Коррупция – очень высокий уровень, авторитарный способ правления страной. Конечно, есть нечто вроде прикрытия из демократических институций, но в основе это однопартийная система. Как было когда-то.
20 лет назад, во время краха Советского Союза, вы работали журналистом в Боснии. Как виделся вам со стороны коллапс СССР?
Вы хорошо знаете, что тогдашняя Югославия не была частью Восточного Блока. Наша жизнь была совсем другой. Мы свободно путешествовали, у нас были все западные товары. Говоря правду, я не думаю, что мы осознавали, что ждет нас в ближайшем будущем, потому что одним из следствий распада СССР стал коллапс Югославии. Это было далеко не единственной причиной. В основном внутренние причины действовали, но если бы продолжали существовать два блока, то они не позволили бы Югославии распасться. Мои же личные воспоминания о Советском Союзе, они не связаны с событиями 20-летней давности, а с 1968 годом, когда советские войска вошли в Чехословакию. Я был на море с отцом, который служил в югославской армии. И когда я проснулся утром, то обнаружил, что его нет. Я спросил мать, где он? Отец собрал вещи в 3 утра и ушел. Ему, как офицеру, следовало явиться в часть. Вот такие мои воспоминания. So this is my kind
of my memories. Беседу с одним из руководителей радио «Свобода», «Свободная Европа», журналистом и аналитиком Нино Домпеевичем записал мой коллега Андрей Шароградский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Праге прощаются с художником-аниматором с Дэником Миллером, создателем серии детских мультфильмов о кроте-малыше или кротике, как этот персонаж аниме называют в Чехии. Короткие рисованные истории жизни крота знакомы и понятны детям многих стран мира, потому что Миллеру удалось придумать универсальный язык. Герои мультсериала кроти общаются между собой при помощи восклицания, а не слов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Первый заказанный ему мультфильм должен был быть научно-познавательным и рассказывать о процессе создания одежды. Прогуливаясь по лесу, Миллер раздумывал, кем бы мог быть главный персонаж, и случайно ступил ногой в оставленную кротом горку земли. Позже он будет вспоминать, что крот оказался находкой. К тому моменту многие животные побывали главными персонажами мультфильмов, созданных на студии Уолта Диснея. В первом мультфильме о кротике, снятом в 1957 году, рассказывалось о том, как главный герой добыл себе штанишки. На Венецианском кинофестивале ему присудили первую премию в конкурсе короткометражных фильмов. При съемках второй серии было решено не использовать диалоги, а вместо этого кротик и его друзья должны были издавать звуки, подобные детскому лепету. Их озвучили подрастающие дочери мультипликатора. Сденек Миллер поначалу не собирался делать многосерийный анимационный сериал. Ему приходилось придумывать все самому. Не только рисовать главных персонажей, но и писать сценарии. Однако после успеха на различных международных фестивалях для немецкого рынка было заказано сразу 12 серий. И со временем кротик преобразился. Миллер укоротил ему нос, нарисовал большего размера глаза, и он стал похож на маленького ребенка. У него появились и друзья – мышка, жаба, ежик и зайчик. Созданные мультфильмы удалось продать и в другие страны, как Западной Европы, так и Азии. Постепенно сериал о кротике стал для Сденека Миллера делом всей его жизни. Из 70 созданных им мультфильмов, 50 посвящены насекомоядному животному с черной шерсткой. Последняя серия появилась в 2002 году. На мультфильмах Миллера выросли несколько поколений детей в разных странах. Поэтому во время Всемирной выставки в Шанхае кротик презентовал чешскую экспозицию. Недавно он попал даже в космос. Мягкую игрушку согласился взять с собой в полет американский космонавт Эндрю Фюстел. Такую идею ему подала жена Индира, имеющая чешское происхождение. Эмблемой этого необычного полета стал кротик, сидящий верхом на ракете. Точь в точь, как в третьей серии, снятой в 1965 году.
рассказывала корреспондента «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер. Укроти малыши о других любимых героях мультипликации, их развитии во времени я беседую с московским кинокритиком Ларисой Малюковой.
Удивительная вещь, я никогда соцстраховские мультики не производили на меня большого впечатления, когда я вот уже выросла, стала заниматься анимацией. Уже «Загребская школа», в общем, немецкие, польские прекрасные фильмы взрослые уже мне были понятны. А вот детского, вот они казались очень примитивными.
С точки зрения художественного восприятия, чего мне хватало, например, в мультфильмах о кроте?
В фильмах о кроте они казались добрые детские истории. Мне в них как раз не хватало человеческой ситуации, драйва, динамики внутренних, характеров, взаимоотношений персонажей. Они такие были более гэговые, очень простые. Мне казалось, это неинтересно.
А любимые ваши мультфильмы были советские или западного производства?
И кроме того, Диснея, который, ну, крутился все время, и, конечно, большой Дисней, да, и видела, конечно же, и Бэмби, и прежде Белоснежку я очень любила.
А вот мой любимый мультфильм – это «Маугли», до сих пор остается.
Замечательно сделано. Эти были фильмы очень хорошие. Они еще частично сделаны были в такой технике эклер, когда, знаете, скорее перерисовывается что-то по пластике, по всему. Но замечательная, с вами согласна, человеческая картина на все времена. Причем, знаете, вот даже фильмы 50-х годов, они замечательные, такие как «Нильс», да, они вошли в историю, «Сестры Брумберг» и так далее. Но не герои классики, а вот гораздо более поздние герои, такие как Винни-Пух, такие как Волк, а еще до них был Бонифаций. Вот они стали. Не каждый хороший мультфильм обладает качеством выпустить персонажа на волю. И вот только некоторые мультфильмы, причем не обязательно жанровые, да, как «Волки» и «Ну, погоди» вместе с «Зайцем», но вот иногда и очень серьезные фильмы, такие вот как «Ежик в тумане», это, в общем, такая серьезная классика, а персонаж, он каким-то образом вот уже вышел. Вы же видите, какие происходят сейчас распри судебные вокруг Чебурашки и так далее. Персонажи мультфильма являются, конечно, вот таким главным, как бы, золотым фондом мультфильма и вообще анимации.
Но я с этой точки зрения все-таки защищу своего крота-малыша, все-таки он стал таким персонажем, который вышел. Но сейчас речь не об этом. Скажите, пожалуйста, Лариса, вот советская классическая традиция мультфильмов, вы упомянули 50-е годы, какие-нибудь там «Секция мягких игрушек», какой-нибудь там, я не знаю, «Золотая антилопа», что-нибудь такое. Тут она, собственно, советская или это все-таки заимствование голливудских каких-то мотивов? Как вы считаете?
Нет, вы знаете, на самом деле, да, приняла. Советский мультфильм послали туда специального человека, он обучался, и очень много привнесли диснеевского в нашу анимацию 50-х годов, и были очень похожие картины. Тем не менее, наши художники, у нас же свои традиции были. С одной стороны, Алексеев, с другой стороны, Цихановский, авангард 20-х годов, который уничтожил потом Сталин и так далее. У нас были свои традиции, поэтому те мультфильмы, о которых мы с вами говорим, 50-х годов, они, тем не менее, обладали собственным качеством. Недаром потом приезжали с Диснея на «Сэс-мультфильм» люди и очень удивлялись самостоятельному мышлению наших художников. И в этом смысле «Атаманов», о котором вы сказали, это «Золотая антилопа», «Снежная королева», не просто мультфильмы на все времена. Во-первых, это мультфильмы на все времена, их они выпустили в мир действительно уникальных персонажей. И эти персонажи сами по себе стали, их полюбили, они обрели самостоятельность, не эпизодическую, а как бы уже качественную, да, характер. Даром Миядзаки, да, современный классик, говорит о том, что он многому учился не только у современного классика русского Нарштейна, но прежде всего Атаманова. Там Атаманова изучают очень подробно.
В истории отечественной анимации были какие-то золотые времена? Я включаю сейчас и советский, и современный российский период.
Анимация, вот сейчас книжку пишу о современной анимации, она очень связана, как ни странно, и с политикой, и с экономикой. В 40-е годы, может быть, я бы сказала, что не было такого взлета мощного. 50-е, о которых мы с вами говорили, просто такое количество людей собралось на студии «Союзмультфильм», золотых самих по себе, о каждом можно написать книжку, что был, да, такой взрыв. Но особый был такой еще интересный взрыв в 60-е годы, в годы оттепели, когда пришли молодые гиковцы на студию «Союзмультфильм», стали работать с Хитруком, и там была целая плеяда и совершенно новое кино, кино для взрослых, кино совершенно другое, «История одного преступления», если вы помните, фильмы Хржановского, «Стеклянная гармоника». Это была такая оттепель анимационная. Потом 70-е, мне кажется, опять всегда, мне нельзя говорить, что, знаете, взрывалось там падение, взлет. Но вот не было такого мощной энергии опять, энергии динамики развития самого сферы анимации, самого искусства анимации. А сейчас, вы знаете, очень тяжелая ситуация в анимации, если честно, мне кажется. Хотя есть и некоторые слабые-слабые подвижки. Потому что кажется многим, что вот сейчас дадут деньги анимации, да, 500 миллионов сейчас обещают новых. И вот сейчас сразу все изменится. Очень сложная, запущенная ситуация, поэтому мы, к сожалению, и сама анимация недостаточно сейчас развивается, интересно. Не существует индустрии российской анимации, она только пытается создаться. И авторская анимация, она, на мой взгляд, недостаточно ярка и разнообразная, какой могла бы быть, потому что она делается, но и отсутствие, надо сказать, полного контакта со зрителем, авторская, сейчас говорю, анимация, отсутствие совершенно, она в фестивальном гетто заперта, поэтому очень жалко, и это плохо и для самой анимации, и для зрителя, который лишен своей национальной мультипликации. Это очень важная вещь для развития не только воспитания ребенка, но вообще, как бы, мне кажется, для культурного человека очень важно иметь свое искусство, киноискусство, анимация обязательно.
Это правильно. Я не могу сейчас, естественно, похвастаться таким тонким знанием особенностей детской анимации, как в то время, когда мне было 6 лет, например. Тогда бы наш разговор был значительно более профессиональным. Ну вот, например, мы возьмем, скажем, трилогию про трех богатырей. Это хорошее анимационное кино, новое, современное там и так далее.
Вы знаете, я не скажу, что это такое прям очень современное анимационное кино. Это кино, как раз пытающееся развивать традиции, скорее, советского вот того кино, анимационного, о котором мы с вами говорили. Но я считаю, что эта вещь изначально была все-таки придумана самостоятельно. Делается она довольно быстро, слишком, может быть, быстро, чем хотелось бы мне. Вы видите, уже 4 фильма сделаны за короткое время. Для нас это сроки совершенно невероятные. Но это тоже вынужденная ситуация, потому что у нас, знаете как, у нас студию кормят фильмы. У нас, в отличие от всех стран, у нас нет денег на развитие студии, техники и так далее. Вот какие деньги есть на фильм, вот это и дает людей держать возможность и каким-то образом жить в студии. Поэтому вот эта спешность, некоторая небрежность, хотя фильмы, я считаю, что не самые плохие наши богатыри.
По сравнению с классикой советских времен, скажем, и «Ежик в тумане», и «Малыш и Карлсон», и 50-е годы, упомянутые нами, и все-все-все, и «Маугли», и так далее, и так далее. Если собрать главные качества, определяющие архетипические герои детского мультфильма, и попытаться сравнить с героем, который популярен у детворы сейчас, это совсем другой герой?
Вы знаете, я думаю, да. Сейчас вообще такая тенденция к упрощению, вы заметили, во всех сферах, в том числе и в анимации. Все-таки, если взять Винни-Пуха или Карлсона, да, это очень многоигральные, сложные, противоречивые герои, которые вызывают такое количество один герой эмоций, разных, самых, я уж не говорю о «Ёжике в тумане», или даже о том же Бонифации. Это огромные пласты культуры заложены и литературной, и живописной, и философской, если хотите, все разные. Я не могу сегодня назвать, к сожалению, таких персонажей и таких фильмов. Сегодня, на самом деле, есть очень интересная такая тенденция. Анимация вышагнула, собственно, из своей детской и вышла в большой кинематограф. И там 80%, 70% фильма Лукаса было сделано средством анимации. Сейчас фильмы выходят, на самом деле, на 100% анимационные. И фильм, например, «Приключения Тинтина», который вот хит, да, современного времени, он сделан абсолютно средствами анимации. То есть, значит, и Спилберг, и Джексон, все самые главные режиссеры мира повернули свое лицо к анимации. Мне бы хотелось, чтобы и наши режиссеры разные тоже повернули лицо к анимации, как к серьезному виду искусства. Может быть, это как-то поможет и кинематографу, и самой анимации.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 2 декабря я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Александрой Вагнер, была кинокритик Лариса Малюкова. В Чехии прощаются с художником-аниматором Сдэником Миллером. Вот так обстояли дела в пятницу 2 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Михаил Косторов и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера воскресенья. У нас будет большой информационный день, связанный с выборами, поэтому весь этот день вы, надеюсь, не уйдете с волны «Радио Свобода». Ознакомство с главными темами программы продолжайте на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, чтобы еще раз вместе со мной подвести итоги дня. Всего доброго.